Глава 27. Подниматься после привала не хотелось, да пришлось. Окаянный мешок был тяжеленок даже для Луки. Нежная девичья кожа страдала от грубых лямок, и в ногах ощущалась слабость. «А как же наши крепостные бабы?» — подбодрил себя атаман. Дорога, ушедшая в лес, была пуста. Никто не догонял странников, не попадался навстречу. Видно, государь уж помог, постарался. Тащившегося позади обоза с контролерами было не видно и не слышно. А слышно было только неистовое сопение арапа и скрежет зубовный.
«Ты вот что?» — сказал наконец Радищев. «Ты не следуй за мной, яко паж, а ты беги впереди меня, будто Герольд. А то сердце мое полно жалости. Каково тебе, сладострастнику, на толика прекрасное стегно любоваться?»
Теретомба вздохнул и вышел вперед.
«Не в долге уже покажется тропинка, покоим и в лес ушли», — снова вздохнул поэт. «Держи ух востро», — предупредил атаман. «Самые наши разбойничьи места начинаются. Те же, кто позади плетется, нам не защита. Напротив, они видеть и знать не должны, что у нас неприятности. А то в первый же день договор-то и нарушим. Ты это Фильке с Афонькой скажи».
Теретомба постоянно оглядывался.
«Мог бы уже и привыкнуть», — проворчал Радищев. «Годам к 90, глядишь, и привыкну», — дерзко отвечал поэт.
А места были самые подходящие. Всякая птаха свистела весенним делом про любовь, мох в лесу так и манил повалиться, вековые ели стояли плотно. Оглянувшись, поэт всякий раз бил себя руками по щекам и приговаривал: «Атаман, атаман, атаман!» — отгоняя соблазн. Показался, наконец, и утес, на вершине которого Лука красовался по утрам на страх прохожим и проезжим. Лука поднял голову. На утесе стоял человек.
«Эй, ты!» — воскликнул атаман. «Уйди оттуда! Не твое это место!»
Человек не дрогнул.
«Согнать его?»
— предложил верный паж. Лука присмотрелся внимательней. «Нет, не человек это вовсе. Просто кто-то шутки ради набросил на деревце драный зипун. От сердца отлегло.
«А скажи-ка, душа моя, Радищев, действительно ли так хороша твоя Аннушка?» — спросил поэт.
«Сам поди не видишь», — потупился заолевший атаман. «Да нет», — сказал Теретомба, — «ты ведь являешь собой не самую Аннушку, а лишь твое представление о ней. Мы ж всегда склонны идеализировать предмет своих страстей».
«Настоящая Аннушка во 100 раз лучше», — нашел в себе силы признаться Лука.
«Вот когда бы коварный деспот не оставил бы ее у себя в залоге, мы бы свернули к хижине бедного паденщика, и ты бы сам убедился».
«Отнюдь!» — воскликнул араб. «Отнюдь нельзя тебе видеться с Аннушкой!»
«Это почему же?»
«Да потому, что узреть допельгангера своего сирич-двойника — это к смерти!»
«Спасибо за предупреждение. Однако для чего ж так тихо? Что-то не хочется мне в лесу ночевать».
«А и не придется, леди Анна!» — радостно воскликнул поэт. «Потому что недалече мы уже от постоялого двора приют Богодула. Там будет много народу, там мы сделаемся безопасны».
Постоялый двор-приют Богодула являл собой маленькую крепость, огражденную плотным, крепко устроенным чистоколом. Ворота были заперты, а возле дверцы в них прорубленной стоял на часах крепкий байбак в тулупе, меховом трюхе и с протазаном.
«Это кто-то? Кто это такие? Зачем?»
Взверился байбак на красавицу и арапа. Лука подал знак арабу помалкивать и произнес самым нежным голосом:
«Мы, добрый человек, мирные путники. Я дворянская дочь Анна, а это мой верный паж».
«Не велено, местов нет, все забито».
«Да мы как-нибудь», — жалобно сказал атаман. «Мы никого не стесним. Много ли нам надо места?»
«Да сказано же, некуда!»
— рявкнул из бороды байбак. Поддерживая его слова, из-за чистокола раздался хоровой взрыв смеха, подкрепленный пьяными выкриками. Ржали лошади, доносились вкусные запахи.
«В лесу ночуйте, нечего вам тут делать!»
Женские чары на проклятого байбака никак не действовали.
«Подержи-ка узлы свои», —
сказал Лука поэту. Но расправы с байбаком не произошло. Дверь раскрылась, и чья-то цепкая рука ухватила байбака за ворот тулупа.
«Ты что, дубина, творишь? Это же наш самый желанный гости. Проходите, проходите, гости дорогие, вас уже заждались».
Говоривший был невелик ростом, но широк в плечах и вообще поперек себя шире. Кое-кто бы мог определить его как гнома, но гномов не бывает. Лицо он брил, и оттого оно невольно казалось приветливым, особенно по соседству со злобной рожей байбака. По бороде стража уже текла юшка. Ласковый крепыш, как незаметно его приголубил, за не вовремя проявленную грубость.
«Нечто вы про меня не слыхали, я же Пихтуган, меня всякий знает, кто по этой дороге ходит, а кто на дворе моем погостит, тот и вовсе не забудет до самой смерти. Проходите, ласковая барынька, вам тут полное внимание окажут, и ты уж ходи, чернущий, нас ведь загодя предуведомили, с утра готовимся». Лука с Арапом неуверенно вошли во двор. Дом был сложен из вековых листвяжных бревен в два яруса. Да и под высокой двускатной крышей имелось довольно место. Все здесь было устроено путем. И конюшня, и сарайки, и амбар, и летняя кухня, и прочие надворные постройки. Из окон, затянутых бычьим пузырем, лился яркий свет множества лучин или даже ламп. Были уже сумерки. «Вот она, дверца-то! Проходите, за порог не запнитесь!» Запнуться Лука не успел, но все равно чуть не упал. Их действительно ждали. В просторном помещении собрался весь цвет ярусланского преступного мира. Взгляд Луки-красавицы сразу же выхватил сияющие рожи Фильки Брыластого и Афоньки Киластого. Они сидели во главе стола, словно жених с невестой. Дальше помещались злодеи помельче. И Фешка Кобелев, и Васька Сундей, и жгучий блондин, прозванный так за то, что любой свой налет он завершал поджогом. И дедюля Красные Штаны, и Родимец, и лихой черкес Алабашлы, и фальшивый монетчик Шулята, и скупщик краденого Ляп Кишечник, и человека-мучитель Простатила, а также множество прочих менее известных лиходеев. Благородное общество, томясь в ожидании, освежалось мутной брагой, заедая ее луком и тертой редькою. На особицу сидела единственная среди злодеев женщина в платье горянки. Но кто она была такая, неизвестно, поскольку лицо ее скрывала плотная занавеска из конского волоса, по бусурманскому обычаю. Лука онемел. А Теретомба побледнел до такой степени, что никто в этот миг не признал бы в нем Арапа. Воцарилась тишина, но ненадолго.
«Ну, вы дождались!»
— промолвил Филька. Афонька тоже добавил.
«Ха, трупь выхт мешок!»
«На всех, братцы, хватит!» — радостно воскликнул жгучий блондин.
«Девку мне!»
— сразу же забил красавицу, человек-мучитель Простатила. Лука дернулся было назад, но в двери надежно стояли Байбак и Пихтуган.
«Только слугу моего не трогайте», — смог вымолвить Лука.
«Да чё нам твой слуга?»
— ласково откликнулся Филька.
«Ну, вот, сдается мне, что я его где-то видел».
«Точно», — сказал Афонька Киластый. «Не тот ли то араб, что с Платоном Кречетом промышлял?»
«Акула каната, мугаби туту, мандева набуту нугаби, чакра кентавра, сасаку нагата!»
Жалобно заверещал увлеченный поэт.
«Насредин бабайка, сингар-сингор!»
Разбойники несколько опешили, хоть и не сидели на конях.
«Не, не тот», — определил Афонька. «Тот, помнится мне, весьма складно по-нашему лопотал и даже песни любезные воспевал».
«А по мне, что тот араб, что этот?» — сказал Простатила.
«Да не в арабе дело!»
— напомнил Филька и замотал брыгами.
«Ладно, пошутковали мы, барышня. Мы ж понятием, не то ж некоторые. Ночуйте тут с нами, никто чужой вас не обидит».
«Ты за всех-то не ручайся», — оскорбился человек-мучитель.
Тут Лука опомнился. Или не он был первый школяр на весь Санцидар? Не он ли был первый разбойник?
«Любезные мои», — сказал он, — «ведомо ли вам, что я невеста собрата вашего, славного атамана Платона Кречета? Таково ли семеро богатырей царевну привечали? Они ее звали милой сестрицей. Вот и вы меня зовите».
Злодеи недовольно заурчали. «Видишь ли, милая сестрица», — сказала Фонька Киластый, —
«не гоже тебя вот так с порогу огорчать. А только правду не утаю. Помер твой жених».
«Как помер?» — искренне ахнул Лука.
«А вот так. По малодушству. То ли мы не знаем тут, что в столице делается. Сперва он держался как надо, словеса хулить не метал, проклиная тиранов. А вот стали ему показывать пыточные снасти, так он со страху закричал, да и помер. И да портки заморал. Те портки народ на площади показывали. Даже кесарь-гость любовался».
Лука покраснел. «Царь, подлец, деспот, сатрап! Да если бы он и вправду был умен и хитер, то разве бы допустил такое сборище? Разве стал бы позорить бывшего Луку? Разве это честь государю?»
«Вот когда бы твой жених умер со славою», — продолжал Афонька. «Когда бы он перед смертью на злобном месте попросил прощения у честного народа и палачей своих проклял, тогда бы совсем другое дело. Тогда была ты почетная невеста-вдова, а так ты просто ходячее народное богатство. Ты скидывай-ка мешочек, скидывай. Нам до утра еще все поделить надо, по чести, по совести. Половинка моя», — сказал Филька.
«Вы делите, жалкие крыстолюбцы», — отозвался человек-мучитель простатила. «А я с красавицей-девицей в горнице уединюсь, и чтоб ни одна душа, а то вы меня знаете, и арапом не оставьте, не было у меня еще арапов, новые чувства, новые впечатления, а деньги, деньги грязь».
«Алоха, уэ, чумандра колыбала!»
— забеспокоился поэт. Теретомба знал множество непонятных слов, а каких не знал, придумывал на ходу. Но его никто не слушал. Пихтуган уже содрал с луки мешок и согнулся до полу под его тяжестью.
«Как же ты его, девушка, перла-то?» — изумился он.
Мешок водрузили на стол, безжалостно потеснив закуску и выпивку.
«Лапы прочь!»
— хором предупредили Филька и Афонька и вытащили за сапожные ножи. А простатило вылез из-за стола и начал шарить обомлевшего луку. Потом стал подталкивать его к лестнице, ведущей наверх.
«И ты иди, свечку поддержишь»,
— милостиво предложил он поэту.
«Ну, ступай, ступай, чудо ростовское»,
— благодушно заговорили разбойники.
«С таким-то деньжищем все бабы и так наши будут».
Простатило был тощий, поджарый, немолодой уже, но жилистый. Хватка у него была мертвая.
«Уж мы оставь»,
— приказал Фильк поэту.
«Они тебе более не надобны».
«А как же мои румяна, белила?» — сплеснул руками Лука. «Я желаю перед кавалером во всей красе предстать».
«Верно», — согласился человек-мучитель. «Только ты сама не трудись. Я тебе потом сам раскрашу, по своему обычаю. И араб твоего раскрашу».
Одной рукой он ухватил за загривок атамана, другой — поэта, и повлек их наверх, на ложе своей противоестественной страсти. Теретомбе за неимением свечки он вручил лучину. Лука и Теретомба покорно поплелись навстречу своей ужасной участи. Горница была небольшая, с парой узких кроватей. Простатило впихнул своих жертв в помещение и закрыл дверь на засов.
«Убивать живых людей бывшему Платону Кречету еще не приходилось».
«Они не настоящие, поэтому никого не жалей».
Голова атамана вдруг заработала ясно и четко. «Встань-ка вот тут, к свету», — распоряжался человеком-учитель. «Чтобы все было видно. Ты лучину-то выше держи, эфиоп мракообразный».
«А ты не торопись разболокаться.
Я сейчас с тебя одежду срезать буду».
Красавица Лука ахнула и откинулась назад. Но не за тем, что сомлела, а за тем, чтобы достать из-за глинища кинжал. По совести-то простатилу следовало бы неторопливо резать до рассвета на мелкие составные части. Но тут уж было не до хорошего. Кинжал вошел насильнику вниз живота с изрядным проворотом. Он тоненько завизжал. Снизу донесся одобрительный хохот. Свистнул ятаган Теретомбы, и голова человека-мучителя слетела на чистые половики. Из осиротевшей шеи хлынуло кровище. «Практичный все-таки красный цвет», — сказал атаман. «Правильный сарафан я подобрал. Эй, верный Паша, что делать-то будем?» «Со всеми-то нам не совладать». А Теретомба тем паче никого доселе не лишал жизни. Ему в шайке не доверяли даже куры гусей. Но сейчас черное лицо его сделалось таким страшным, что Лука отпрянул и не понял, то ли он Лука испугался, то ли его девичья оболочка.
«Резать всех!» — прохрипел араб. «Никто не уйдет нерезанным!»
Лука поглядел на окошко. Оно, разумеется, было затянуто бычьим пузырем, но имелась и решетка. Атаман вытащил ее без труда и поглядел вниз. То ли случайно, то ли намеренно под окошком были груды навалены всякие железки, вилы, грабли, рожны, прыгника. Лука приоткрыл дверь и глянул в залу. Разбойники уже не шумели, не галдели, они сгрудились вокруг грамотного, хоть и киластого Афоньки. Афонька же угольком чертил на столешнице какие-то цифры и фигуры. Мешок стоял в стороне, и никто не смел к нему прикоснуться до окончания дележа. Женщина в платье горянки продолжала сидеть на особицу и никакого участия в разделе добычи не принимала.
«Должно быть, это жена черкеса Алабашлы», —
— шепнул поэт атаману. — По их обычаю в мужские дела баб не лезет.
— В мужские дела баб действительно не лезла, а полезла она к себе под платье. Что-то сверкнуло, и разбойник-родимчик как-то странно закачался. Потом стал распадаться надвое и распался примерно до пупа. А горянка сидела себе безучастно. Разбойники с недоумением глядели друг на друга. Потом полезли за оружием. Тритон бы не растерялся, шмыгнув в горницу и вернулся с лысой башкой простатилы, держа ее за ухо. Башку он швырнул на стол. Башка попала как раз в бутыль с брагой. Белесая жидкость смешалась с красной. Разбойники пораженно поглядели вверх, увидели белеющий оскал Тритомбы и окровавленный тюрбан. Тут же к навершию простатилы присоединилась голова черкеса Алабашлы. Горянка все так же скромно сидела на своем месте. «Не жена, значит», — решил Радищев. «Ну что, прыгаем». И благородная дама со своим верным пажом прыгнули. Красный сарафан при этом взлетел круто вверх, и лиходеи растерялись. То ли им глядеть на останки боевых товарищей, то ли любоваться прелестями женского тела. Горянка не переминула этим воспользоваться, а Филька схватился одной рукой за живот, другой за спину. И там из него текло. Атаман и поэт озверели. Да ведь у них и выхода-то другого не было. Тритомба визжал, орудуя ятаганом, и выкрикивал свои непонятные слова. Лука схватил табурет и принялся крушить головы. Тут и горянка к ним присоединилась.
«Ай, чиги, девка!»
— одобрила она Луку хриплым басом, вытаскивая кривой клинок из дедюли. Разбойники отбивались кое-как. «А не пей, ни перед делом, ни во время его. Килу ему отсеки!» — приказала красавица верному пажу, указывая на Афоньку кинжалом. Афонька не порадовался, лишившись привычного недуга. Как следует дрались только трезвые пихтуган и байбак. Сторож, даром что байбак, едва не поразил горянку острием протазана, но Лука впору подставил свой табурет.
«Ты мне родной сестра будешь», —
пообещала горянка и тут же обкарнала байбаку руки.
«Совсем дрянь Арслана Абреки были», —
сообщила она, подводя итог боевым действиям, и вызерла шашку о волосы Фильки Брыластого. Лука схватил драгоценный мешок и взвалил его на спину. Тритомба побежал наверх за узлами. «Зря говорят, что все поэты не от мира сего». Наконец, все трое оказались на дворе, залитым лунным светом. «Кто ты, прекрасная амазонка?» — дрожащим голосом спросил поэт горянку. «Открой лицо свое, чтобы я мог запечатлеть на устах твоих горячий поцелуй». Горянка ответила незнакомым, но вполне понятным кратким словом, а потом подняла свою занавеску. Под ней помещались грозные очи, торчащие усы и чуть тронутая сединой борода.
«Рахитбек из Секираула!»
— гордо сказала горянка.
«Вы меня теперь брат и сестра. Мою жизнь вам жизнь, мой сакля вам сакля. Будем теперь дом грабить».
«Погоди», — сказал Радищев. Возвращаться на место жуткого побоища ему не хотелось. «Ну, я-то в женском обличии, понятно почему. А тебе-то оно зачем?»
«Обычай требует»,
— вздохнул Рахитбек.
«Пока за отец не отомщу, чоху и папаху не одену. Так положено».
«Так кто же отца твоего обидел?» — спросил Тритомба. Он был страшно разочарован тем, что боевитая горянка оказалась джигитом. Второй раз за день и такой облом.
«Кесарев Абрек, собака! Он отца грудь кинжал бросал!» — прорычал Рахитбек. «Я его кишки свиньям бросать буду, он и в Риме не спрячется!»
«Вот совпадение, и нам в ту же сторону!» — воскликнул атаман. «А твоего обидчика не Микелота ли кличут?»
«Он слуга шайтана! Слушай, дорогая, а пошли вместе, кони добрые вмиг нас домчат!»
«Нельзя нам верхами», — вздохнул Радищев. «У нас клятва своя, пешком до Рима добираться».
«Погодите», — вспомнил поэт. «А наблюдатели-то? Они же увидят, что здесь произошло».
«Пусть», — сказал атаман, — «пусть увидят, как батюшка наш Липонечка Патефоныч с разбойниками расправляется. Друзья мои, да ведь мы теперь спокойно дойдем до рубежа. Все злодеи повержены».
«Как бы так», — вздохнул Тритомба. «Пойдем хабар брать», — настаивал Рахитбек.
«Ой, противно!» – простонал Радищев.
Но вопрос о хабаре решился сам с собой. Жгучий блондин очнулся от удара табуреткой, но не совсем, и по своей привычке поджег залитый кровью дом. И даже попытался из него выбежать.
«Ой, хороший у тебя клинок!» – завистливо сказал атаман.
«Гурда настоящий!» – объяснил Рахитбек.
Отблески пламени горели на обогренном лезвии шашки.
«Бери, сестра, по-нашему не положено бабам оружие, но в Арсланстане все не как у людей».
«Да нет, я не смею», —
— потупилась красавица Лука.
«Бери, бери!» — прошепел араб. «Не возьмешь, обида кровная».
Горцы живо интересовали поэта. Он узнал об их обычаях из книг и даже задумал балладу о том, как отважный ярусланец томится в горском плену, а красавица из местных помогает ему бежать. Лука принял клинок и благодарно прижал его к груди. Все равно красное на красном не видно.